Сегодня у нас в гостях Стариков Николай Викторович. Российский общественный деятель, писатель, публицист, блогер. Называет себя государственником, сторонник консервативных взглядов и противник либерализма. Выступает за сохранение традиционных семейных ценностей. Автор двух десятков книг. Сотрудничает с книгоиздательством «Питер», который выпускает серию книг «Николай Стариков рекомендует прочитать». О своих книгах говорит так. В них стараюсь логично и доходчиво объяснить, что и почему происходит в стране, что на самом деле стоит за красивыми словами и историческими штампами. Пытаюсь заставить людей задуматься самим, осмысливать происходящее. Вот с этих позиций я и попрошу гостя посмотреть на ситуацию с подготовкой госпереворота в Беларуси, на план убийства президента, его детей и еще трех десятков руководителей. Николай Викторович, день добрый. Вот смотрите, дикие слова и такая умиротворяющая атмосфера в ресторане. Убийство президента обсуждается под вареники, под чай, под сало.
Начало всего даже влияет. Самое физическое.
Да.
Вот давайте начнем сразу с верной дефиниции. Вот несмотря на все эти отвлекающие факторы и самовары, то, что обсуждалось и предполагалось, это что, кровавая бойня?
Ну, это государственный переворот, в котором должно быть убийство. И душ наверняка точно не одного человека. И убийство высшего должностного лица Беларуси.
Задача номер один у нас получается устранить самого главного. Задача номер два – блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции, телевидение. Для того, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска.
Как минимум 160 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час.
Как это было воспринято у вас в России?
Здравомыслящие люди, патриоты, конечно, воспринимают это крайне серьезно, потому что мы прекрасно понимаем, что подобные заговоры – это не какая-то особенность Белоруссии, а это американский подарок всем тем, кто не ложится под американцев, и в этом смысле мы, конечно, тоже в зоне риска. Ну, а некоторые либералы постарались как-то это высмеивать. Я думаю, именно с этим фактом связано то, что президент России поставил точки над «и» в этом вопросе, и его выступление, конечно, показало, что все очень серьезно. Это не просто видео, не просто ресторан, не просто вареники. Это попытка государственного переворота.
В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Но имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже.
Причем очень важно, что Путин расставил еще несколько акцентов, которые показывают, что само собой это не могло произойти, что это не энтузиасты, в кавычках, которые просто решили за чаем обсудить какие-то недозволенные речи. Выключение электричества в Минске – это вопрос, который можно решить только в сотрудничестве с западными спецслужбами.
9 мая готовился госпереворот. Именно 9 мая. ждем объявления парада, военного парада, он нам тоже очень нужен, в принципе, и сгоны, и батик, в том числе в определенном месте, в определенное время. У нас нет другого шанса, кроме как полностью остановить страну. Не будет электричества, газа.
Очень много серьезных людей работают, эти люди не допускают утечек. Серьезные люди с опытом ведения боевых действий, с опытом спецопераций, также с опытом гражданских противостояний.
Значит, мне еще доложили ребята буквально позавчера, если будет нужно, есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Беларуси.
А если мы с вами вспомним недавнюю историю убийства Каддафи, вот это вау, которое произнесла тогдашний государственный деятель США Хиллари Клинтон.
Вау.
Нам станет понятно, что убийство президентов для них уже, ну, не более чем часть какого-то страшного шоу. Никаких угрызений совести у них точно нет.
Ну вот смотрите, у диванных критиков сразу же пошла реакция, что, мол, сидят, обсуждают эти вещи не люди с лицами от Ламбразо, а такие покемоны, да, несерьезные личности. Хотя я, конечно, знаю бэкграунд каждого из них, но все-таки вас эта внешность вводит в заблуждение?
Обсуждать внешность тут вообще не стоит. Ну, вот просто давайте на секунду представим себе. В Соединенных Штатах Америки несколько человек собрались, правда, не в Штатах, а где-нибудь в Лондоне, и разговаривают под колпаком британских спецслужб, решая убить президента Соединенных Штатов Америки. Неважно какого. Вопрос. А президентов США когда-нибудь убивали? Увы, это случалось.
Неоднократно.
Сказали бы американские спецслужбы, слушайте, ну это несерьезно. В Лондоне подбородки не такие волевые. Да нет, конечно. Повязали бы вместе с МИ-6, возбудили уголовное дело и посадили бы лет на 150. Почему? Ну потому что есть состав преступления. Дальше должно быть следствие, дальше должен быть суд. Но нельзя оценивать преступников потенциальных по волевым подбородкам, не знаю, отсутствие лысины или наличие, как вот у нас с вами, значит, если она есть, то серьезные люди. А если волосы до плеч, ну, пускай, значит, разговаривают и делают, что хотят.
Логично. Ну вот смотрите, заговорщики свой план назвали «тишина». Но, согласитесь, треск провала, он вышел очень громким. Но что меня удивило, а или, может быть, это естественно, полная тишина в западных СМИ по этому поводу. Хотя на минуточку планировалось убийство президента европейской страны, одного из сооснователей ООН, на минуточку. Вот о чем говорит эта европейская тишина, на ваш взгляд?
Об информационной войне. Потому что, когда вы расскажете о попытке захвата власти, то любой нормальный человек будет сочувствовать Лукашенко. Его хотели убить. Была непонятна судьба его близких детей. Он законно избранный президент. Он человек, в конце концов. Поэтому симпатии будут на его стороне, а антипатии на стороне вот этих вот потенциальных заговорщиков и преступников. А информационная война ведется для того, чтобы создавать отрицательное впечатление о ком-либо. Поэтому о Лукашенко, о Белоруссии, о России надо говорить только плохое и никогда не рассказывать ничего, что вызовет симпатии в их сторону. Поэтому раз они не говорят и не могут сказать ничего хорошего, значит, они просто игнорируют.
Ну хорошо, ну вот смотрите, инфоповоды последних дней, да? В западных СМИ конкретно. Обвинение в адрес России о взрывах в Чехии в 2014 году. То есть 7 лет назад вдруг неожиданно возникло в субботу вечером. Сразу после нашего репортажа. Высылка из России, да и других стран, российских дипломатов, да? То есть дипломатический кризис. Навальный, который, по мнению западных СМИ, должен аккурат умереть в эти дни. И санкции в отношении России, Белоруссии, ну и плюс политический кризис вокруг событий в Украине. Вот на ваш взгляд, что из событий имеет связь вообще с, вот с этим мятежом в Беларуси?
Да все имеет связь, все имеет связь. Перед нами элементы одного большого катка, который пытается вот наше союзное государство, Россию, Белоруссию, раскатать под американцев. Пока, слава богу, ничего у них не получается, но... Государственные перевороты, убийства руководителей – это ну, визитная карточка ЦРУ. Сейчас мы, конечно, может, подзабыли об этом, но если вспомнить 70-е, 60-е, начало 80-х, перевороты шли один за одним. ЦРУ просто их на поток поставило. Сейчас цветные революции, поэтому это как-то стало немодным в среде американских разведчиков. Но в целом такая ситуация, собственно говоря, остается. И опять-таки, ключевым моментом того, что мы узнали, услышали, увидели, было убийство президента Беларуси.
Давай, Рыгор, разом с тобой замочим Луку, а после, кто будет править Беларусью, мы вырашим после.
Потому что очевидно, ну вот выключил ты свет в Минске. Но если Лукашенко жив-здоров, ну свет включат. Вот нет никакого сомнения. А потом выключат тех, кто выключил свет. Поэтому без убийства никаких дальнейших действий было невозможно предпринимать.
Вот смотрите, я ведь не случайно спросил про кровавую мясорубку. Вы назвали 60-е, 70-е, 80-е. Вы помните, в Турции военные перевороты как раз происходили в 60-м, 71-м, 80-м. И вот в 16-м году, да, буквально свежая история. И турецкие СМИ, они прямо, открыто говорили о том, что это здесь очевидно вмешательство ЦРУ, вмешательство США. И более того, кровавая мясорубка, ведь только во время попытки последнего переворота погибло более 300 человек. Там 1500 были ранены, и большинство из них это были не военные, которые принимали участие в мятеже. Это были мирные люди, которые просто вышли поддержать власть. При этом, да, Зинкович на допросе, первые его слова, он начинает угрожать. Угрожать вмешательством США, Госдепартаментом напрямую.
Где же департамент? Пытаюсь отправить на оценку вашим деяниям, деяниям российских уладов, и будут приняты ответные деяния в отказ.
Вот на ваш взгляд, что не так в реакции Соединенных Штатов сейчас? Или все очень закономерно?
Ну, мы видим полное отсутствие реакции.
Но они же заявили о том, что департамент как бы не имеет к этому никакого отношения.
Это тот редкий случай, когда я согласен с американскими, значит, господами. Потому что, конечно, Госдепартамент не имеет к этому никакого отношения. ЦРУ имеет. Это вот совершенно иная контора. Но для того, чтобы понять причастность США к этим действиям, совсем не обязательно нам с вами читать турецкие газеты. Можно просто включить логику. Потому что самое главное в любом государственном перевороте – это не просто захват власти, а международная легитимизация. Вот пример Украины, наглядное тому и страшное свидетельство. Убили бы Януковича, вот давайте представим на секунду. Это бы сильно изменило все дальнейшее событие. Потому что живой Янукович портил всем карты. Но даже живой Янукович не помешал признанию Западом новой нелегитимной власти на Украине. В нарушении с Конституцией созданной. Ну вот как так? Вот представьте, люди решили захватить власть, разрушить страну, разорвать соглашение, которое тот же самый Янукович с ними уже подписал. Что еще-то надо? И еще бы убили действующего президента. Нет признания из Вашингтона, значит, нет признания Европы. Нет признания Европы, значит, нет признания почти всех остальных стран, которые выстраиваются за ними в кильватере. А это значит, что ну захватил ты власть Киеве, что дальше-то? Кредиты тебе не дадут, на конференции не позовут, преступникам тебя будут называть и ждать, когда можно захватить, ввести санкции, увезти куда-нибудь. То есть, захватив власть, ты должен получить международное признание. Поэтому вопрос такой, а кто у нас в мире сейчас дает международное признание? Мы, может, с этим не соглашаемся, да, но тем не менее, вот без признания Соединенных Штатов Америки сегодня любая власть, захватившая вооруженным путем, будет путчистами и нарушителями закона. И только Вашингтон имеет некую волшебную палочку, которая из преступников делает правозащитников и борцов за свободу. Поэтому без дальнейшего признания Вашингтона ничего невозможно делать.
Ну, Николай Игоревич, согласитесь, все-таки реакция определенных политических кругов США все-таки произошла. Но мы буквально видим Тихановская, уже подзабытая немного, она опять вещает, завела эту пластинку о новых санкциях, и у нее тут же в качестве, ну, скажем, партнера по разговору, по посещению памятных мест в Литве, вот это потерявшееся на границах Беларуси посол Фишер, которая ну, напрямую поддерживает человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело, на минутку, в той стране, куда она назначена послом. По-моему, это самый очевидный ответ на сегодняшний день в отношении тех событий, которые произошли. То есть это такая легитимизация поддержки, или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Конечно, это и есть легитимизация поддержки на том уровне, в котором она может быть сделана. Понятно, что дальше, после, слава богу, не получившегося переворота, должны были бы быть назначены выборы. Опять-таки, пример Украины об этом говорит. Ну и дальше мы представляем себе давление Тихановское, которую достали бы из старой колоды, и попробуйте раскрутить другого кандидата в течение короткого промежутка времени под давлением всех западных СМИ с невероятно огромными бюджетами, когда бы все кричали, что Тихановская – это вот как раз то, за кого надо голосовать. Вот сценарий. Но, опять-таки, сначала нужно захватить власть, изменить ситуацию и убить законного лидера Беларуси.
Ну вот смотрите, захватить. Федута открыто с экрана говорит о том, что наиболее вероятный сценарий – это египетский 81-го года, когда Анвара Садата убили прямо во время парада.
Я имею в виду случай с Анваром Садатом. Точка. Предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать.
Вот цитата. Это, по-моему, единственный сценарий, который можно реализовать. Это цитата не моя, это цитата Федуты. Почему, на ваш взгляд, был, с его точки зрения, именно этот сценарий наиболее оптимален? Цинично, конечно, звучит.
Я думаю, что, наверное, речь идет... Опять-таки, мы можем только предполагать, что белорусские военные силовики, они верны присяге. И заговорщики это адекватно оценивают. Поэтому у них, наверное, есть какие-то силы, потенции, какие-то, может быть, боевики, незаконные формирования, которые могли бы обеспечить блокировку тех, кто верен присяге, и точечно совершить какие-то террористические акты.
Я хочу обратиться к белорусам, воюющим на Донбассе. Мы ждем вас дома перед днем Х, и вы знаете, что делать. В Украине вы были преступниками, в Беларуси вы станете героями.
На национальном уровне собираем огромный фонд, кучу денег собираем, и эти деньги получает тот человек, который избавляет Республику Беларусь от Лукашенко.
Мы не можем оставлять Лукашенко ни в каком виде в стране.
Кстати, я предлагаю прямо вот в срочном порядке использовать наработки мировой демократии. Может быть, вот прямо с сегодняшней программы. О чем идет речь? Запад силен не только экономикой, но он силен еще и своими терминами. Вот смотрите, пытались люди захватить Капитолий. У нас бы их назвали протестующими. Как их назвали в США?
Внутренние террористы.
Внутренние террористы. Вот то, что произошло в Белоруссии, это не люди, сидящие в ресторане, это точно внутренние террористы. Они готовили террористический акт. И еще несколько. Убийство президента, теракт, да, конечно, теракт. Убийство его охранников и близких, теракт стопроцентный. Выключение энергоснабжения столицы, ну, конечно, террористы, кто ж еще-то? Поэтому надо называть их террористами. Тогда Западу будет сложнее как-то от этого уворачиваться и показывать, что все это ерунда. Нет, готовились террористические акты. Вы же боретесь с международным терроризмом. Ну, давайте, давайте, покажите свою принципиальность.
Ну, очевидно, они ведь даже в том, что мы видели на экране, в их разговоре, они своими устами озвучивают, что они будут захватывать символические объекты в центре города. И понятно, что это государственные объекты, и понятно, что они охраняются. И понятно, что там есть не только охрана, но и люди, работающие, в том числе и на телевидении, которое они собирались захватить в центре города. Но это мы. Других вариантов здесь нет. И очевидно, что жертвы были неизбежны. И об этом говорится рутинно. Вот это, наверное, больше всего хотелось бы, чтобы поняли люди, которые смотрят эту ситуацию.
Задача номер два – блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции, телевидения. Для того, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска.
Как минимум 150 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час.
И я очень надеюсь, что во время расследования представители КГБ уже четко обозначили, что задержанные, они уже сотрудничают со следствием. Они уже дают показания. Я думаю, что мы услышим еще много чего интересного. Но вот момент какой. Сами эти люди, которые по Зуму обсуждали, да? За последние 45 лет в мире произошло порядка 200 переворотов и революций, скажем так. Концовки разные сами. Но, на ваш взгляд, мы с вами знаем концовку по Египту, допустим, да? То есть мятежники были уничтожены потом. В течение года они были расстреляны. А на что могли рассчитывать вот эти люди из ЗУМа в случае победы? Я же понимаю прекрасно, что они скорее ширма, чем есть заказчики. Вот как бы с ними произошло, на ваш взгляд?
Ну, тут вариантов несколько. Есть, как говорится, хорошая новость, есть плохая. Для них, конечно. Ну, помимо их ареста и разоблачения. Я думаю, что подобные люди, наверное, получили бы какое-то продвижение по службе внутри той разведки, которую они представляют. А если бы они были неценным материалом, что тоже нельзя, как говорится, отрицать, они были бы ликвидированы.
То есть
для того, чтобы
материал.
Торжество демократии в Белоруссии, в кавычках, оно бы ничем не омрачалось. Так же, как вот то, что произошло на Украине, вы правильно сказали, большое количество жертв простых людей, я даже имею в виду сам переворот, который был в феврале 2014 года, а потом их всех записали в жертвы демократии. Обвинили в том, что, значит, кровавый Янукович и непонятно, как в этом приписанная Россия, вот, мол, участвовали в этом. То есть сами убивают, а потом сами плачут на их могилах. Это, на самом деле, обычная такая история для государственных переворотов. Ну, мне кажется, здесь все достаточно очевидно, потому что относиться к этому надо крайне серьезно. В любой стране это было бы поводом для ареста и следствия без какого-то исключения. Поэтому надо просто называть их так, как они заслужили. Ну, а дальше ждем работы следствия. И очень хорошо, что у нас такая кооперация в спецслужбах налажена, а не только на уровне армии, там, транспортных каких-то вещей. В общем, давайте больше сотрудничества, больше союзного государства, больше взаимной помощи и поддержки. Это как раз то, что нам сейчас нужно. И речь не только о Беларуси. Еще раз подчеркну, что конечной целью всех операций Запада, конечно же, является Россия. Надеюсь, не обижу вас, сказав, что при всем уважении к Белоруссии, но все-таки, если удастся каким-то невероятным страшным способом развалить Россию, то Белоруссия одна не сможет выстоять в этой неравной схватке со всем западным миром. Поэтому только вместе мы можем противостоять, сохранить свою идентичность, развивать экономику, двигаться дальше, укреплять обороноспособность и помогать нашим ввергнутым в братоубийственную войну соседям как-то выходить из нее наиболее здравомыслящими, с наименьшими потерями и, конечно же, как-то воссоединяться с нами.
Николай Викторович, я скажу вам откровенно, у меня нет иллюзий по поводу того, что Беларусь самостоятельно в этой ситуации сможет выстоять. Ну, это всего лишь логика политических событий, истории политических событий, она очевидна. Мы в любом случае тесно связаны. Ну вот смотрите, Песков вчера буквально сказал, что уязвимость или Москвы, или Минска, как он сказал, да, усиливает опасность для другой стороны. И до этого один из военных экспертов на программе у Соловьева высказался, что безопасность моей страны, то есть Беларуси, она во многом определяется усилением военного контингента, в первую очередь на западных границах союзного государства, созданием военных баз в том числе. Вот на ваш взгляд, на текущий момент, насколько оправдан этот шаг и как он согласуется с суверенитетом?
Белорусским. Я не вижу никаких проблем с суверенитетом. Опять-таки, давайте посмотрим, как говорится, международные примеры. Вот кто-то сейчас в Европе может сказать, ну, кроме нас с вами, что Германия, на территории которой находятся американские, британские и французские войска, это не суверенное государство.
Ну, они не скажут точно.
Ну, они же не скажут, да. Но, тем не менее, там вот находятся эти войска, которые непонятно от кого Германию защищают. Наверное, от Франции, я думаю. Может, от Польши защищают. Может, от Голландии или страшного Люксембурга. Но никуда уходить не собираются, потому что они являются гарантом определенной политической стабильности всей Европы. А вот на границах Белоруссии как-то дружественных государств не всегда можно найти на карте. Да? Вопрос нахождения в этой ситуации воинских контингентов дружественного государства, ну, добавляет стабильности? Очевидно, что добавляет. А насчет суверенитета? Ну, как же суверенитет будет куда-то уходить? Нет. Тем более, что у вас президент такой волевой, что над суверенитетом Беларуси, я думаю, что беспокоиться точно не стоит.
Ну, я согласен. Это мы не просто охраняем. То есть президент обозначает совершенно четко. Суверенитет определяющий. И, кстати, защита западных границ, это входит в нашу общую военную доктрину, как бы то ни было. То есть защита границ союзного государства. Я не жду очень многого от наших фейсбучных БЧБ-тусовок, да? У них шуточки про подвал в Гомельской области – это потолок. Но вот как по заказу, негосударственные ресурсы оппозиционные и у нас, да и в России на самом деле, они начинают всячески пытаться отводить вопрос в сторону – и как, спускать на конспирологические теории. Вот смотрите, коротко по этим нестыковкам. Один из 7 участников обсуждения вот этого переворота в Зуме, Перепечка, он утверждает, что это был Зум – это открытый клуб. И они просто собрались для того, чтобы поговорить.
После того, как все произошло, как ни странно, единственный очевидный сценарий – это ГКЧП. Такие-то категории мы призываем оставаться на местах и работать. Таких-то людей мы просим явиться в такое-то место в такие-то сроки. В противоположном случае вы объявляетесь вне закона. На явку дается не более 6 часов. А вопрос решается предельно просто. Людей ставят перед выбором или-или.
И вообще здесь никакой речи не шло ни о мятеже, ни об убийстве. Вот прокомментируйте это, нестыковку с их стороны.
Мне кажется, очень просто. Ведь людей арестовывают не за сессию в Зуме, не за пост в Фейсбуке, как это, кстати, в Америке, а за какое-то действие или попытку этого действия. Совсем недавно в Великобритании было несколько молодых людей осуждено на очень серьезные сроки, там прям десятилетия, за возможность создать террористический акт. Ну, я, может быть, несколько коряво это сказал. Ну, теракт, знаете, какого уровня? Я возьму нож, зайду в музей британский и порну кого-нибудь.
То есть они обсуждали вот просто они писали, эту тему?
Да, они это обсуждали. Они никого не ударили, никакой нож не взяли. Но кто-то пошел в музей, у него в сумке был нож. Все, 30 лет. 30 лет. Кто-то обсуждал, причем обсуждал это с сотрудником МИ-6, ну как водится, да, который представился игиловцем, запрещенным в России и так далее и тому подобное. Ну, людей арестовывают за намерение совершить страшные преступления. Если намерения эти доказаны судом, они получают срок. Но срок получают не как за осуществленные преступления, а как за подготовляемые.
Это отдельная статья, поэтому, я согласен.
Конечно. Поэтому человека взяли не за сессию в Зуме, а за обсуждение убийства президента и подготовку государственного переворота. Нет такой статьи обсуждения в Зуме. И не будет. Но есть статья соответствующая другая.
Хорошо. Вот следующий предмет разборок у нас здесь местных. Дата. ФСБ обозначило, что предполагаемой датой теракта будет 9 мая. Наши спецслужбы говорили об июне-июле. И на этом, мол, сразу построена конспирология, что, ну, на самом деле ничего не должно было произойти. То есть убийство перестает быть убийством от даты?
Следствие только начинает свою работу. Есть какие-то разрозненные факты. Есть два человека, которые, ну, в первую очередь известны как организаторы. Но это не все. Дальше начнется распутывание этого клубка, показания. Ну, в общем, мы с вами фильмы смотрели, знаем, как следствие проходит. Думаю, что примерно так. Говорит, что все заранее известно, это, ну, глупость какая-то. Меняются знания правоохранительных органов о степени того, что происходило. Поэтому попытка высмеять, попытка поставить под сомнение, Что бы вы ни сказали, реакция будет ровно такая же.
Ну вот смотрите,
вот ровно такая.
Николай Викторович, наверное, самый такой громкий пас, который они посылают в сторону власти Беларуси, да, это ставит под сомнение, с кем встречались Федута и Зинкович в московском ресторане. Кому они нарезали задачи? Кому они предлагали покрысятничать с неучтенными якобы деньгами? Вот вас это тоже смущает, что мы не знаем пока, и не показали пока этих лиц?
А следствие никому ничего не обязано показывать. После окончания следствия прокурор должен доказывать в суде. А никаким независимым журналистам, фейсбучным аналитикам следствие ничего никому не должно. Оно опубликовало какие-то кусочки, чтобы было понятно, что есть записи, есть люди. Ну вот представьте, не опубликовали бы вообще ничего.
Но...
Не, ну это как нехорошо.
Вы же видите, как чехи поступили. У них есть что, какие-то секретные данные, они с ними не поделятся. Про взрыв мы говорим в Чехии в 2014 году. Но для них все ясно. Мы должны им верить на слово. Ну, примерно так они делают.
Но они же демократы, конечно, мы должны им верить на слово. И когда и американцам мы должны верить на слово, и всем остальным мы должны верить на слово, и только самим себе мы точно не должны верить. Вот такая логика, которая наслаивается на западнофилию и русофобию. К сожалению, это достаточно часто встречающийся подвид, живущий в основном в Фейсбуках, там, ВКонтакте, в Телеграме, они более редкие гости, я бы даже сказал, вымирающий вид.
Николай Викторович, я задам последний вопрос. Он, может быть, провокационный вам покажется, но будем считать, что это ваше имхо. Прогнозы – дело неблагодарное, вы это знаете. Но все-таки, вот чем может аукнуться для Беларуси и России вот это криминальное рандеву? Ну, точнее, его финал. Локальная война, спрошу прямо, она возможна?
Ну, мы с вами сегодня так предположения строили. Я предлагаю продолжить в этой логике двигаться. Государственный переворот – вещь сложная. Она не всегда получается, слава богу, успешно. На Украине это привело к гражданской войне. Если бы что-то начали реализовывать в Беларуси, в любом случае Россия не могла бы оставаться в стороне от событий. При любом развитии событий. Я вот сейчас не хочу подробности уходить, но мы знаем, что и кто сделал на Украине. Мы не можем то же самое позволить сделать в Беларуси. Не только потому, что мы любим Белоруссию, но потому, что мы любим Россию, потому что мы любим союзное государство. Поэтому мне кажется, что одна из возможных вот развилочек этого страшного готовившегося переворота – это попытка втянуть Россию. Дальше показать ее с неприглядной точки зрения. И здесь вы можете удивиться, в конце концов, обвинить Россию в убийстве белорусского президента.
Я совсем не исключаю такой версии со стороны наших оппонентов.
Вот. И дальше представить все очень такое понятное для западного зрителя. Россия, сосредоточие зла, вот, значит, так поступает со своими союзниками для того, чтобы всех и вся оккупировать. Ну, здесь логику можно ставить дальше сколько угодно. Но это не получилось, теперь придется некоторым отвечать, а некоторым молчать, потому что сказать, по сути, нечего.
Николай Викторович, я очень благодарен вам за этот разговор. Спасибо, и будем надеяться, что вот до этих крайностей не дойдет.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.